Римская церковь, первая, кстати, из православных церквей, ушла от православия совсем. Не от нас, а от православия. И мы можем уйти от православия. Если она первой из церквей ушла от православия, значит, любая поместная церковь не гарантирована от такого же ниспадения. Сколько бы я ни трещал, что мы православные, но назваться нет ничего просто. А в чем она суть? Вы слышите? Митрополит Филарет Дроздов, не кто-нибудь, святитель, да, прямо сказал, что ни одна поместная церковь, ни одна, слышите, поместная церковь, не гарантирована от ниспадения. Хотя Римская церковь, знаете, по-прежнему называется какой? Кафолическая. Мы произносим католической по западной манере. Это же кафолической. То есть по-прежнему считает себя именно православной по существу. Вы слышите, что может быть. Сейчас вот опасность, перед которой стоит и наша церковь. Я сказал о римокатолицизме, а о протестантизме, прежде всего, это действительно законнорожденное чадо, чадо католической церкви, законнорожденное. Оно естественно, протестантизм, естественно, он наследовал, только довел до последней точки то, что католичество, так сказать, воздерживалось еще. Говорил дважды два, но не говорил четыре. Протестантизм прямо сказал. Католики очень оскорбились этим. Они скрывали четыре, а те взяли и ляпнули. Да. Но теперь идет процесс потрясающего сближения. Удивительного даже сближения. Все идут друг к другу. Экуменизм в действии, а не как-нибудь. Ну, что вам сказать о том, что происходит в протестантизме? Наверное, вы читаете, может быть, как-то видите в интернете, может быть, где-то. Но, во-первых, то, что обращает внешняя, чисто внешняя сторона, уже одна за другим появляются женщины-епископы. Главой германской лютеранской церкви стала женщина. В Швеции уже открытая лесбиянка, открытая, вы слышите, Ника? И она этим хвалится, что наконец-то вот открытая. В Соединенных Штатах евангелическая лютеранская церковь, в общем, женское священство идет в полную меру. Англиканская церковь, там уже больше десятка женщин-епископов. Это одно. Я говорю, в нравственной сфере. А возьмите эти гомики, там уже, боже мой, ну что вы. Это уже все. Сидим за одним столом, помню, с лютеранами Германии. Вот так, за одним столом. Вот. И они совершенно спокойно, встает один, говорит, вот наша церковь, например, уже производит церковное благословение гомиков. Но он сказал, не гомиков, конечно, это я так говорю. Да. И так далее. То есть они в полном поводу вот этого вот мира. Причем какого мира? Об этом бы, друзья мои, стоило поговорить. Да-да. Ну, сейчас, если не забуду, я сейчас скажу два слова. Одним словом, протестантизм, во-первых, уже полностью, как видите, и католики уже, сам папа даже католиков, уже начинает попирать уже откровенные, нравственные преступления, добродетели. Уже откровенно. Кажется, вы, протестанты, для которых один из догматов – соля, скриптура, только Писание, вы же знаете – Содом и Гоморра, или нет? Или апостол Павел не читали? Читали. Где же ваша соль и скриптура? Нет. Пляшут под дуду кого же? Что же это за дуда? под которой пляшут протестанты. Что они пляшут, неудивительно. Там же полностью, если в католицизме отступили от святоотеческих принципов духовной жизни, то в протестантизме вообще. Вам надо помнить, что говорил Лютер. Что он говорил? Он прямо заявлял: мы спасаемся только верой. Что это значит? Это значит, что хотя мы и грешны, но праведность другого, Христа, закрывает наши грехи от Бога, и они не вменяются нам. Вам понятно? Что такое не вменяются? Что такое не вменяются? То есть человек не подлежит наказанию. Патриарх Сергий в своей замечательной работе, Сергий Строгородский, в замечательной работе «Православное учение о спасении», которое уж надо было прочитать, ну, обязательно необходимо это прочитать, прямо пишет, какой ужас, оказывается, проповедует протестантизм. Оказывается, что мы не исцеляемся от грехов. Нет. А просто грехи наши закрываются. И, следовательно, мы будем всю вечность жить. С чем? С этими грехами, которые только закрыты от Бога праведностью Христа. Он в ужасе говорит, что же это такое? Главное, и он подводит итог, в протестантизме, вообще даже в западном исповедании, главное, это и в католицизме, главное не достижение чистоты и святости, главное избежать наказания. Вот, оказывается, что является главным. Я вам скажу, как печально, какой чисто мирской подход. Главное – наказание избежать. Главное, чтобы грех не вменялся мне. Я украл, но мне не вменяют его. И я вором так и остаюсь. Вот беда-то в чем. И поэтому в протестантизме совершенно отсутствует идеал духовного совершенства. Там просто даже не знают, что такое духовное совершенство. Святые отцы аскеты там просто неведомы, к великому сожалению. Изучают отцов богословов, но что это дает? Ну вот я вам насчет того, что я вам читал Лютера. Послушайте все-таки, может, зачитаю, это лучше вам будет, чем в моем пересказе. Грехи верующего – настоящие, будущие, а также прошлые, вы поняли? Настоящие, будущие, а также прошлые прощаются, потому что покрываются или сокрываются от Бога совершенной праведностью Христа. И поэтому не используется против грешника. Не используется против грешника, вы слышите? Бог не хочет вменять, даже импутары, Бог не хочет вменять, записывать наши грехи на наш счет. На наш счет. Замечательно. А вместо этого рассматривает как нашу собственную праведность, праведность другого, с большой буквы, в которого мы верим. Это совершается вменением по причине веры, по которой я начинаю захватывать Христа, и по его причине Бог вменяет несовершенную праведность в совершенную праведность, а грех не в грех, даже хотя это действительно грех. Как вам нравится богословие Лютера? Красота. Всю историю человечества от чего страдало? Внутрь страдало. От чего? Грех. Виноват. Бог накажет. И так далее. И вдруг величайшее открытие всей истории человечества. если я верю во Христа, мой грех не вменяется в грех. Почему? А Он заслоняет меня, Христос, от взора Бога, ну, Отца. Правда же замечательно? Ну, еще бы. Конечно, это, я бы сказал, просто беспрецедентные вещи. Ну, в отношении, так сказать, как православие реагирует, мне не хочется особенно много говорить. Скажу только, что сейчас потрясающую активность проявляет Константинопольский патриарх Варфоломей в сношениях с Римом. Потрясающая активность. Как-то не так давно показывали что-то вроде вечернее богослужение, на которой папа присутствовал, когда был в Турции. Да, папа и Варфоломей. И диакон, во-первых, сначала упоминает папу римского, потом уже даже патриарха Константинопольского. Диакон в облачении уже упоминает. Что такое упоминает? Это уже, то есть признание фактическое, каноническое признание. Митрополит Иоанн Зизиулос, это самый известный константинопольский богослов и иерарх, он прямо утверждает, что папа римский, православные полагали, что папа римский хочет поработить их. Теперь мы видим, что это ни в коем случае неверно. Папа римский не хочет подчинить. И вот когда вот сейчас в ноябре был официальный визит папы Франциска в Константинополь, то папа заявлял, что этот шаг является началом полного примирения между католиками и православными. Того примирения, начало которому положил патриарх Афиногор с папой Павлом VI 50 лет тому назад в Иерусалиме. Помните, когда они сняли взаимно анафеме. Более того, Франциск заявил, католическая церковь признает, что православные церкви обладают истинными таинствами, прежде всего в силу апостольского преемства, таинствами священства и Евхаристии, посредством чего они по-прежнему соединены с нами в наибольшей близости. Хочу сказать, что в данном случае Франциск решительно отступает от того заявления, которое было сделано римской церковью при Иоанне Павле II. Когда кардинал Ратцингер, будущий Бенедикт XVI, подготовил декларацию или послание к епископским конференциям католической церкви, в которой черным по белому было написано следующее: «Католическая церковь – мать других христианских церквей и не может рассматриваться как сестра. Выражение церкви сестры неприменимо к взаимоотношениям между католиками, православными и протестантами. Можно лишь говорить о католической церкви как таковой и, обратите внимание, и некоторых доктринах на Востоке». Мы доктрины, а не церковь. Приходится, конечно, удивляться, что, несмотря на такие откровенные заявления римокатоликов, диалог все-таки продолжается. Диалог продолжается, но рассматривает вот такие, я бы сказал, вопросы, которые, ну, затрагивают определенные положения веры и канонов. Ладно, друзья мои, я слишком долго вам говорил. Я просто пытался показать картину, в которой мы сейчас находимся, в которой находится сейчас христианский Запад и наше отношение, Отношение православия, не думайте, что оно такое однозначное. Ничего подобного. Например, перед тем, как папа Франческо приехал в Турцию, я хотел вам сейчас зачитать, в Греции, на Кипре, было выражено в очень сильном послании, выражен протест. Протест в отношении чего? Позиции патриарха Варфоломея. В этом послании, которое подписал уже более 2000 духовенства и богословов, 6 епископов подписали, прямо содержится обвинение патриарха Константинопольского в том, что он фактически отступает от основ православной веры в своем диалоге с Римом. Это было послание, опубликовано. Это послание полностью поддержал Афон, помимо Эллады и Кипра. И, конечно, оно явилось таким довольно громким и серьезным предостережением Варфоломея Константинопольского от той близости, к которой он стремится. Речь прямо уже идет о ближайшем единении церквей, установлении евхаристического общения. Отдельные факты это евхаристическое общение есть, и они уже достаточно давно. Особенно, да, это проявляется хорошо в Тезе, знаете, этот известный монастырь, куда на конференции съезжаются представители и католической церкви, и кардиналы, кстати, епископы, и православные, и протестанты. И где, как описывают, я ни разу там не был, не могу сказать, но как достаточно многие говорят, там все причащаются друг у друга без разбора. Полное евхаристическое общение. Что это такое, стоит понять. Что такое евхаристическое общение? Вот такое. Вы знаете, когда вступают в супружество, и отношения между ним и ей нормальные, считаются нормальными, ничего греховного, церковь благословляет. Когда же эти отношения устанавливаются между несупругами, церковь называет это блудом и прелюбодеянием. Так? Так вот, евхаристическое общение, когда существует каноническое единство, церковь находится в евхаристическом общении, это все нормально. Когда же вопреки тому, что никакого канонического единства нет и не заключено союза нет, и вдруг представители разных церквей вступают в евхаристическое общение, то это уже, я вам скажу, мистический блуд. Здесь попираются уже сами каноны церковные. И не только каноны, но и сама вера. Это уже вступает в мистический блуд. Почему об этом говорю? На одной конференции, я это помню, прямо представитель католиков, епископ какой-то, прямо заявил, наши высшие церковные руководители и наши богословы – это, знаете, огромные препятствия на пути единения. Когда они договорятся, это неизвестно. Поэтому, он говорит, мы должны сейчас начать вступать в единство на уровне приходов, осуществляя его через совместное причащение. Когда я подскочил и сказал, что это мистический блуд, да, это было, конечно, неожиданным таким ударом. Но это действительно мистический блуд. Больше не назовешь. Уже превращается, знаете, гостеприимство. Знаете, есть термин «евхаристическое гостеприимство». Такая-то дамочка вас приглашает в гости, и вы вступаете с ней в единство. Ну, просто красота. Да? Точно то же самое. Евхаристический блуд. Но это, я думаю, это будет расходиться. Уже некоторые протестантские церкви уже объявили о том, что они причащают у себя всех без разбора, если они имеют приняли в своей церкви крещение. Не спрашивая. Это в Соединенных Штатах Америки Евангелистская Лютеранская Церковь. Да, уже не спрашивая об этом. Да. Какой вы конфессии? Ну, извините, что я так долго, но предмет такой, вы же понимаете, предмет такой, да, который требует, по-моему, того, чтобы мы могли поговорить. Пожалуйста, теперь ваши, да, пожалуйста, вопросы, предложения, дискуссии.
Первая церковь, делящаяся православие, говорим католическое в 11 веке. А как вы относитесь к древневосточным церквам, которые отделились в 5 веке, как известно, после Кумского собора?
Но дело в том, что значит, как мы относимся. Мы же, когда говорим об отношениях, то речь идет об отношениях какой? Канонических, то есть официальных отношениях. Официальных, не так, как я отношусь, или вы, или кто-нибудь другой. А речь идет об отношении каноническом. Так вот, в данном случае, конечно, мы не являемся в общении с ними, в евхаристическом общении. У нас не установлено, нет этого единства. И вот то процесс разрыва, который произошел, он сохраняется. И, к сожалению, не просто сохраняется. На одной из последних встреч, я это помню, даже, да, встреч, очень твердо выступили представители, не помню, Коптской, по-моему, церкви или Эфиопской, по-моему, Коптской церкви, очень твердо выступили с заявлениями чисто монофизитского характера. А на предыдущий был принят документ, там, каким образом случилось, я не знаю, но принят был документ на комиссии, на состоянии комиссии. И когда его посмотрели, помню, мы сидели, разбирали его, и сказали, это что ж такое? Попытка провести монофизитские идеи и провести в исповедание, в истинное исповедание веры. Вот так. Они тверды в этом плане. По крайней мере, вот я говорю, Коптская церковь, по крайней мере, я говорю, и Сиро-Яковицкие церкви, да, они тверды в этом. Вот, и поэтому, я бы сказал, к сожалению, подчас мы не можем иметь вот, ну, того единства, которое есть между поместными православными церквами. К сожалению, этого нет. Хотя я вам скажу, что вот эти, например, копты, эфиопы особенно, они поражают своим благочестием. Нам далеко просто до них. Впечатление вот такое. Далеко. Мы уже стали либералами. Уже. Они очень тверды, очень аскетичны. Я бы сказал, я вот даже наблюдал, когда вместе бывали, действительно, и действительно монахи. Действительно монахи. Вот. Они не формы. Вот. Но, к сожалению, вот эти догматические различия, конечно, не могут позволить нам иметь единство. Пожалуйста.
Алексей Ильич, вы сказали, что вас пугают современные тенденции сближения, диалога. Как вы относитесь к обратной стороне того, что вот было сразу после разделения, то есть сразу после отпадения католиков от православия, когда вместо того, чтобы какие-то попытки сближения идти находить, наоборот, была какая-то радость о том, что они отпали. Если святитель Григорий Богослов писал о еретиках, как о братьях, разлуках, с которыми терзает нас, то в 12-13 веках, да даже в 11 уже, мы видим, наоборот, какую-то радость не как о брате, который отпал, а как о каком-то назойливом родственнике, который, слава Богу, съехал, и нет его больше. Мы видим, даже Феодосий Киево-Печерский, перечисляя отступление латинян, даже вплоть до мелочей пишет, что вот они и бобриное мясо едят, бобриные хвосты, там что-то не перечислить, лишь бы побольше каких-то различий найти, вместо того, чтобы обращать внимание на то, сколько есть положительных сдвигов вот после Второго Ватиканского собора, сколько есть их личных каких-то попыток найти контакт. Вот как вы смотрите вот, именно не на сближение, а наоборот, на вот эту радость о разлуке, скажем так?
Ну, если там, где это имеется радость, это, конечно, печально. Но относительно того, что, говорит, никаких не было контактов, как же не было? Лионская уния была, Ферраро-Флорентийский собор, помните, Флорентийская уния была, попытки были. Но, к сожалению, какой характер они носились, и вы знаете, как они окончились. Брестская уния, опять-таки, попытки, как же, они были, эти попытки, но, к сожалению, все время наталкивались на что? На одну позицию, которая, конечно, это невольно вызывает у всех, видимо, отталкивание. Попытка власти. Подчинить себе. Я говорю, что если бы вот то, что я вам говорил, ну почему не принять две модели? Если спасение достижимо, если таинство действительно, иерархия действительно, так почему не принять двух моделей устройства церкви? И все. Нет, власть. Вы знаете, у преподобного Сергия есть какие слова, которые нигде не пишутся, а жалко. Ой, не-не, я вам не скажу, а то меня побьете камнями. Я забыл совсем, что передо мной же духовенство сидит, да. Я думал, студенты. Ну, не побьете я тут. Но фраза какая? Желание сана есть начало и корень властолюбия. И очень часто приходится замечать, что те, которые, конечно, желали именно сана, часто желают как действительно власти. И смотришь, симпатичный молодой человек, и буквально через некоторое время вот мои чада, а у него еще усы не растут. Уже у него чада, уже у него черри, уже, Боже мой, думаешь, Господи, он уже командовать начинает, повелевать начинает. И действительно становится ужасно. Вот. Но это, так сказать, отступление. А я вам скажу, дело в том, что, вот видите, и Лионская уния, и Флорентийская, уж не говорю Брестская, там уже вообще недавно митрополит Илларион по поводу Брестской унии, ой, как жестко прошелся. Говорит, сколько страданий и насилий и страданий было сопряжено с этой Брестской унией. Он очень сильно сказал. Да. Постоянно наталкивались вот на прямое прямо давление подчинения. Речь шла не о христианских ценностях, не о духовной жизни даже, не о единстве веры рассматривалось как подчинение, опять-таки, Риму. Вот это, вот, конечно, никак не способствовало диалогу. Вот. Но учтите потом, вот я не случайно привел, говорю, что Бернар Клервозский уже далеко ушел. А посмотрите, что пишет, вот, что это подвиг, возьмите, Франциска Ассизского. А что это дальше, вот эти Анжелы, Катарины, Терезы? Вы посмотрите, что? Что тут, как, что тут делать? Однажды, я помню, попытался предложить, я говорю, давайте собеседный прием на тему принципа духовной жизни в православии и католицизме для диалога. Но у меня очень высокий человек дал ответ, ну, который возглавлял, который я не назову. Он сказал, Алексей Ильич, неужели вы думаете, что у католиков другая Библия, чем у нас? Я, вы знаете, так и сел. Я не посмел сказать, владыка, Так это же и у баптистов, и у адвентистов та же Библия, у кого только ее нет, причем тут Библия-то, вы слышите? Несколько раз пытался, скажу вам по секрету, вставлять в доклады вот эти выдержки, вот касающиеся вот этих, ну, экстравагантных вещей. Ни разу не было реакции со стороны католических прелатов. Хотя собеседы были на самом высоком уровне. Я понял. Они, видимо, понимают, что это действительно аномалия, что это действительно не дело, но исправить это уже не в состоянии. Эта машина-то огромная, католическая церковь. И уже начать изменять вот эти, сказать, что Анжела сумасшедшая или Тереза, вы что? Вы что? Это невозможно. И не просто в личном плане, а это уже путь проложенный, по которому идут все. Ведь книга Игнатия Лойолы «Духовное наставление» является, как он сам писал, Игнатий Лойола, кстати, что после этой книги и Библия не нужна. И так оно, он сам писал. Так вы понимаете, что на ней же воспитывается, она во всех монастырях католических. И эти духовные, так называемые, упражнения проходят всюду. Причем назвали духовным что? Способность человеческого воображения. Представьте себе распятого Христа. Представьте себе Богоматерь, молодая девушка, сидит, читает Библию. И вдруг ей является ангел. Как она потрясена, что с ней происходит. Вообразите себе, это, представьте, духовные упражнения. Это не что-нибудь. Да. То, что запрещено, кстати, категорически, если не хочешь сойти с ума, да, пишет, например, Синайский или Семён Новый Богослов, если никто, ни в коем случае не представляй себе, не воображай себе, то есть не создавай себе фильма, и не молись этому фильму. Вот в чем дело, откуда произошло. А то, что вы говорите, вот это такое резко отрицательное отношение, я вполне согласен. Я просто иногда тоже действительно удивляюсь, когда начинается с какой-то чуть ли прям ну, не озлобленностью даже. Это, конечно, не соответствует нашему православному. Правильно писал Григорий Богослов, да. Это наши братья, которые попали в беду. Это верно. Но вот сейчас, вот на настоящий момент, я вам скажу, это такая беда, которую исправить уже невозможно абсолютно. И особенно последняя вот эта иудаизация католицизма идет. Просто потрясающе. Потом, это когда все идет на чисто внешнее достижение какого-то авторитета, власти в мире, это просто потрясающе. Материализм какой. Да, это уже тут никуда не денешься. Это же факт, увы, факт. Причем учтите при этом, учтите, у католики, как верующие, в общем-то, такие же, как и мы православные, в смысле духовного развития состояния. Они, многие из них также знают католицизм, как у нашей верующей, православие. Они слепо верят. И они в этом смысле, я не думаю, чтобы они ответили больше перед Богом, чем мы православные. Также они воспитаны. Погрешают не они. Поэтому речь идет не о католиках, а о католицизме. Вот это нужно обязательно, друзья мои, различать. Вот. Если мы будем к католикам относиться негативно, то мы совершаем грех. Самый настоящий. Так же, как мы не имеем права отрицательно относиться и к мусульманам, и к иудеям, и буддистам, и атеистам. Это совсем разные категории. Человек или учение.
Так. Есть такой документ, основан сами концепции Русской Православной Церкви. Да. И там вот сказано, что соблюдение принципа церковной экономии допускает замечания между православными представителями католической церкви или древних церквей восточных. Что вы думаете о чем?
Все-таки они, как-никак, но исповедуют Христа, признают Евангелие, признают там Библию, пусть в своем искаженном виде, но если, тем не менее, эта страна согласна, что дети будут воспитываться в православии, не будет препятствовать этому, то в таком случае разрешается венчание ради веры православной страны. Вот так решили. Ведь вы учтите, что многие вот часто подходят, например, армяне, вот вы спрашивали, они ничего не знают об армянском мире, ну просто ничего.
Они говорят, что одно и то же, что вы, что вы.
Что-что?
Они говорят, что одно и то же, что вы, что вы.
Ну да-да.
Они православные вопросы.
Да-да.
Какая разница?
Вот там-то и дело. Знаете, как говорят французы, очень хорошая пословица, ночью все кошки серы. Ничего не знают. И поэтому одинаково. Какая разница? Вот в чем дело. Вот по этой причине и разрешается, да не только с представителями там католической церкви, а вот неверующий человек, можно венчать или нет, если он
крещенный.
Он крещенный, но он ни во что он не верит, ничего он не знает.
Таких 70%.
Понимаете? Вот и все. У меня одна родственница тоже. Ой, замуж выходить-то. А я как почувствовал, наверное, говорю, а он крещенный? Ой, нет, он не крещенный, но он согласен креститься. Представляете? Лишь бы жениться. Да, как помните знаменитую фразу, Париж стоит обедни, да? Вот так и здесь. И то разрешается. Вот по этой причине пришли к такому выводу. Да.
Беларуси с Минска, и у нас очень такая большая проблема возле братьев, такие вот
просто. С католиками.
И да, они достаточно хорошо начинаются, но и как священник, я говорю, они очень плохо заканчиваются.
Да?
Нет механизма церковного потом, ну, на исповедь, она не понимает, там вот как раз буквально перед отъездом барышня подходит и говорит, я не знаю, что делать, муж там что-то приворот сделали, так куда мне идти, спрашивают меня, католический храм или православный? Я говорю, так вы определитесь, куда вы хотите, и очень большие проблемы.
Ой, Господи! А у нас православные, чисто православные, какие проблемы. Вон сейчас смотрю, книжка вышла. Порча. Как избавиться от порчи. Я ахнул. Я так десятитысячным тиражом. Мы возвращаемся прямо к довладимирским временам.
Что говорит бесы?
Вот. Представляете, так что в православии что творится. Я вам скажу, это печальное явление. Что все, вот епископы, это епископ должны наблюдать за этим делом. Епископе, вот, должно существовать. Епископе, то есть это надзирательство, это смотрение, следить за чистотой веры. Если этого не будет, то я не знаю, к чему мы придем тогда. Вот так, друзья мои.
Вот если спросить любого христианина, прихожанина нашего, какие две книги для вас наиболее такие трудные, высокие нравственные отношения, аскетические поучения? Вот, я думаю, большинство назовет, вот, если не Лестерс, то невидимый брат Никодима Святогорца обязательно. Но при этом, если им сказать, что это переведенное на греческий язык писание латинского монаха, то они все скажут, да не может такого быть, это же высота латиняне, они все там как бы такие все нравственно отсталые, а это вот высокий нравственный идеал. Вот, хотя это уже после разделения, это уже католики. Вот, поэтому, и опять же, если по истории, по нашей церкви взять примеры различные 16-17 века, когда моровое поветрие шло, сколько вот в западных наших епархиях священников бежало оттуда, оставили приходы. Мы знаем из истории, что католические монахи, священники, они оставались, вместе с ними умирали, но давали последнее причастие вот этим умирающим. И вот все такие примеры, они нашу вот эту парадигму, мы добрые, они злые, они всегда как-то ее немножко нарушают или, скажем так, сомнения закладывают, а действительно мир делится на белое и черное, и действительно мы абсолютно белые, а они абсолютно черные. Вот скажите немножко, пожалуйста, слов о невидимой брани Лоренцо Скуполи, как вы относитесь вот именно к этому труду и как он вписывается вот именно в нравственности средневековой
женщины? Дело вот в чем, что Там есть достаточные, кажется, основания видеть. Я не помню автора католического, да, книги, которую использовал Никодим. Но надо вам сказать, что вот сейчас проводятся эти исследования. Один пишет вот кандидатскую даже работу на эту тему. И он там показывает, это не пост, не перевод. Сказать, что это перевод, это неверно. Что он ее использовал, это верно. Использовал. Но многое из того, что он использовал, он просто перелагал, а не переводил. Вот. И я скажу даже так, что не помните ли вы, кто ее переводил у нас потом?
Феофан
Затворник. Вот. И он что писал потом?
Он первую главу переводил дословно,
да.
А потом, когда узнал, что это католицизм, он стал каждое слово сверять и менять.
Ну, не только. Он говорит, что и не узнал бы даже. Не узнал. Поэтому того Никодима, которого мы имеем, это невидимый брань, это уже совсем не то, что было изначально. Поэтому это, когда говорят об этой невидимой брань, то не удивляйтесь, не удивляйтесь, да, что она действительно уже книга, ну, наверное, православная, в общем, да. Я думаю, неудивительно, Феофан Затворник, потому что ее, он прямо сказал, он Никодим бы и не узнал моей этой книги, да, если бы она попалась ему в руки. А нужно иметь, знать и другое, что после падения Константинополя, вы же понимаете, что произошло, и до сих пор в Константинополе нет духовной школы. На Халке так и так ее и не существует. А после падения Константинополя греки ездили учиться все в Италию. Там был специально для них открыт колледж, по-моему, Афанасия Великого. И они там проходили соответствующее образование. Поэтому не удивляйтесь, что очень многие идеи потом проникли сюда. Вы посмотрите, что только этот митрополит, этот киевский Петр Могила. Ведь посмотрите, сколько у него этих таких вот латинских идей, очень много. Василий Кривошеин, архиепископ, да, он прямо говорит, что это один из самых латинствующих, да, богословов у нас, особенно его исповедание веры. Вы знаете, когда он предложил это исповедание веры даже восточным патриархам, даже там вынуждены были это менять. Почему? Было очень сильное влияние на богословское образование вот, на Украине в то время. Было очень сильное влияние католическое, очень сильное, так? И неудивительно, потому что получали образование где еще? Только в католических школах. И отсюда вошло довольно много всяких вещей к нам, и не так-то просто было это разобраться. Возьмите хотя бы эту идею присуществления, которую церковь не знала 1500 лет, православная, по крайней мере, более 1500 лет, да. И потом как постепенно вошла? Постепенно. В русском фактически она вошла в 19 веке же. Фактически вошла. До этого же, это само термин даже, транссубстанциацию, да, его же не знала. Церковь никогда не знала. Метавали, приложение святых даров. Ну вот вошло. Вот, так что очень много, я вам скажу, и терминологически, и даже идей могли входить в сознание православных. И до сих пор это-то явное, а возьмите вот неявное, но по существу именно такое, что есть на самом деле. Например, католическое учение о заслугах, тем более о сверхдолжных заслугах, которые, ну, которые противоречат, ясно, святоотеческому преданию. Но посмотрите в нашем сознании, откуда это? Вот ощущение такое, что ты сделал, слава тебе, Господи, уже ощущение того, что я от Бога жду чего-нибудь. Да. Так что удивляться не приходится тому, что многие идеи проникали в нашу богословскую литературу. Недаром же догматическое богословие – это Макария. Недаром Хомяков говорил, провоняло. Макарий провонял. Да. Потому что там действительно много этих идей. И когда началось-то это? Собственно, начался постепенный пересмотр только наших идей, когда во второй половине 19 столетия, когда стали делать переводы на русский язык. Питерская академия, Московская, Казанская, вот, академии. Только начался процесс. А вообще, если догматическое богословие взять, ну, Лоцкий у нас, Владимир Лоцкий, это вот новое, так сказать, это творение. А 19 века, ну, может быть, Филарет Черниговский, да, у него, но все равно там очень много еще идей, каких, прямо повторяющих вот эти католические источники. Кстати, этот Филарет Черниговский, да, называет «присуществление», говорит, это варварское слово «присуществление», еще он называет это. Да, а потом все, это уже вошло вот так. Так что не удивляйтесь этому. Вот 1453 год. Но и до этого-то что было? А это уже, это середина 15 века. А дальше? Где образование? Все там, в Италии. Поэтому удивляться не приходится таким вещам, которые возникали здесь. Да. Поэтому сейчас основным... Чем отличается православие, кстати, от католичества и протестантизма? Чем? В принципе, самое основное положение, в чем состоит? Для католичества, если хотите, последнее слово, которое является уже непререкаемым, это голос Папы. «Рома локута, кауза финита». Рим сказал, все, вопрос окончен. Все, потому что он непогрешимый верховный пастырь в вопросах веры и жизни. Для протестантизма, для которого собственное понимание является критерием истины. Мы видим, к чему привело. Рассыпались. Где критерии? Где же критерии истины? Вот православие еще в какой-то степени еще продолжает сохранять, но все-таки рассматривает истинным только то положение, в котором находит достаточно согласное учение отцов, святых отцов. Достаточно согласны, потому что иногда бывали отличия, но когда большинство, очень многие отцы, святые, признаны, это утверждают, мы говорим, да, это учение церкви. Не один-два, а многие. Мы говорим, учение – это единственное, что может спасти веру. Если только мы станем на путь, а мне кажется так, а ему кажется эдак, все, это протестантский принцип, который приведет к чему? Полному хаосу и анархии в веру, что и происходит на Западе. В то же время мы не можем признать и католический принцип. Потому что человек, который вот сейчас, вот, его вдруг избирает, конклав избирает, и он не потому, что он свят и мудр, а потому что избрали, он сразу получает право провозглашать непогрешимым, безошибочным способом истину веры и истину жизни. Что такое? Откуда это? Откуда это? Это же ниоткуда нет, ниоткуда не следует. Это уже ввели, утвердили. Ниоткуда это не следует, ни из какого писания, чтобы человек, только что избранный, сразу получал такое просветление ума и сердца, чтобы мог возглашать эти истины. Вот так, видите? Поэтому наш вот православие тем отличается. Только согласное учение отцов для нас является действительно бесспорным учением Церкви. По вопросам, по которым нет согласия, значит, остается еще свобода исследования богословских рассуждений и так далее. Вот так я вам скажу. А злость, о которой говорите, конечно, это всегда нехорошо. Да на кого бы я не злился бы, и кого бы я не осуждал, это уже нехорошо, потому что это уже грех моей души. Но одно дело иметь осуждение, совсем другое дело – рассуждение. Ибо если мы не будем рассуждать, тогда во что превратится наша вера? Во что придется наша жизнь? Безрассудность – не принцип человеческой жизни. Христос дал нам свет и разум.